Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – историк Александр Гагун. Мы будем говорить о его новой книге «Продуманное светопреставление. Как Сталин готовил Третью мировую». Автор рассказывает о том, что советский диктатор планировал в первой половине 50-х годов развязать новую войну, бросив вызов Соединенным Штатам. Фрагменты этого труда, над которым историк работал много лет, публиковались на сайте «Радио Свобода». Я начал разговор с вопроса, что стало отправной точкой для исследования.
Книга Олега Хлебнюка «Сталин», которая вышла в 15-м году, он прямо не говорит о том, что Сталин готовил Третью мировую, но факты, которые он привел, из них следует это. В частности, там есть такая фраза о том, что Сталин упорно после Второй мировой войны повторял ошибки 30-х годов. Но, как известно, это были не ошибки, а расчетливое хладнокровное преступление в 30-е годы по подготовке Второй мировой войны. Следовательно, и он и Третью тоже готовил. И я написал довольно-таки критическую рецензию на эту книгу, опубликовал ее как в США, так и в России. Олег узнал об этой рецензии, но поскольку моя рецензия была исключительно вежливая, то Олег не обиделся, и он стал одним из главных консультантов для этой книги. Как коллега меня поддерживал, давал пояснения по архивным документам, где чьи пометы, где Сталина, где Маленкова, какие-то другие полезные сведения давал. Еще одним бесценным советчиком стал Никита Петров из «Мемориала», дал замечательные наводки на архивы в Москве. И долгое время я пытался найти какое-то финансирование для этой книги. В результате из трех источников удалось мне что-то собрать. Во-первых, это краудфандинг. Во-вторых, семейное накопление ухнул. И в-третьих, под самый конец своей работы я получил небольшой грант от организации «Новое поколение Европы». И это позволило мне провести архивный поиск практически по основным странам-сателлитам СССР от Балтики до Черного моря. Ну и, конечно, обширнейший архивный поиск в Москве и Петербурге, удаленный по причинам понятным совершенно, я в России уже 12 лет не появляюсь. Однако удалось найти и добровольцев, и ассистентов, которые смогли найти документы, которые стали основой для этой книги, и принял поздравления, как от Никиты Петрова и от Олега Хлебнюка в связи с появлением этой работы.
Я процитирую вашу книгу. «На самом деле устремление Сталина было простым, если не примитивным. Самоутверждение – поработить человечество и насладиться полученной властью». То есть Сталин просто хотел стать властелином мира. Или все-таки тут были какие-то и возвышенные идеологические с его точки зрения устремления?
Очень сложно, если вообще возможно, разделить такие вещи, как идеологическую экспансию, циничную реальную политику и желание увеличить свою власть до абсолюта. Потому что с точки зрения коммунизма, коммунистов, капитализм представляет собой зло. То есть свободная рыночная экономика и демократия должны быть уничтожены и заменены более простым реальным социализмом. Это действительно то, что вызывает искреннюю ненависть коммунистов ряда стран, свобода в хозяйственном отношении и свобода в политике. Свобода – это, во-первых, ярмо ответственности, которое очень многим не нравится. Во-вторых, это источник хаоса. А вот когда все построено, тогда это ближе к идеалу среднего коммуниста, когда он или же, напротив, средний человек лишен вот этого вот ярма какого-то ответственности, значительной по вопросу выбора. Поэтому желание Сталина поработить весь мир и стремление коммунистов уничтожить капитализм, они, в принципе, гармонично сочетались. Он был не только хитрым эгоистом, который оседлал это движение, но в значительной степени выразителем устремлений миллионов, если не сотен миллионов людей по всему миру. Хотя, разумеется, не большинство. Большинство, как известно, никогда не выбирает коммунистов. Они, как правило, приходят к власти с помощью каких-то переворотов, ухищрений, махинаций, бунтов и мятежей. Но это меньшинство, оно исключительно активное было на протяжении 20 века, что и позволило ему треть человечества, по сути, поставить под контроль.
Я вижу, что вы изучали не только архивные документы, но и труды самого Сталина, и в частности обратили внимание на его отношение к Соединенным Штатам, в том числе и в работах, которые он писал даже до Октябрьской революции. И это отношение менялось в разные периоды. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Это представляло безусловный слом российской и русской имперской традиции. Цари не были ненасытными завоевателями, что показывает хрестоматийный пример Аляски, которую они, как известно, продали США, и при этом, если ты рассматриваешь страну либо как врага, либо как противника, либо всего лишь как соперника, факт, что ты ему ничего, никаких земель продавать не будешь, тем более таких огромных. Более того, общественное мнение Российской империи, какое-то слабое при абсолютизме или более сильное в начале 20 века, оно тоже никогда не страдало, так сказать, американофобией. А вот большевики, Ленин и Сталин, они полностью отменили этот подход, и для них, по сути, Америка представляла средоточие капитализма, своеобразную такую вот, ну, если не империю зла, то противника номер один. И Сталин это откровенно подчеркивал в своих публикациях, в своих речах до примерно 27-го года. Но потом отошел от этого, потому что стал использовать американцев в индустриализации, в своих политических комбинациях. Но во внутрипартийной переписке он Молотову, Кагановичу писал о том, что Америка – это наш главный враг. Ну а после 45-го года он уже даже и скрывать-то особенно перестал. И Америка осталась главным врагом для властей Советского Союза, а потом и путинской России. Это фактически уже длится с небольшим перерывом около 80 лет.
Но все-таки какое-то время Америка и Советский Союз были союзниками во время Второй мировой войны, и вы обращаете внимание на отношения Сталина и Рузвельта. Как они складывались?
Удивительно просоветские взгляды были у Рузвельта. Даже очевидно, что Сталин, судя по некоторым вот таким вот оборотам протоколов, переговоров между ними, бывал иногда удивлен. Например, на Тегеранской конференции в неофициальной части Рузвельт предложил Сталину советизировать Индию. Сталин на что ответил, что пойти снизу преобразование – это пойти по пути революции, и Рузвельт в этом смысле промолчал, не стал возражать, то есть, грубо говоря, одобрил эту идею. На тот момент мало кто обращает внимание, что между США и Британией существовали серьезные противоречия. СССР обвинял впоследствии США в неоколониализме. Но на самом деле Америка, которая раньше была колонией Британии, она всячески поддерживала антиколониальные движения и идеи о новом миропорядке, каком-то более справедливом, многополюсном мире, если хотите даже. Она, по сути, лежала в идеях Рузвельта в 30-х, первой половине 40-х годов. Сталин это умело использовал. Конечно же, он получил огромные преференции в ходе ленд-лиза, причем 41-й, 42-й, даже 43-й год он находился в безвыходном положении. Как американцы, так и британцы, они вполне могли, что называется, руки выкручивать ему за свои поставки и требовать у него все, что угодно. Но, по сути, ленд-лиз достался очень легкой ценой для Сталина. Это показывает существенные какие-то просоветские иллюзии Рузвельта. И даже представители многие его аппарата, разведки в ходе Второй мировой войны, давали ему на прочтение документы аналитические, которые были составлены с учетом его вот таких вот странных просоветских воззрений. И он их утверждал на основании рассказов советских дипломатов. Американские разведчики писали какие-то донесения. Понятно, что все это было продуманной ложью со стороны СССР. Но вот на основании этих вот записок Рузвельт принимал решение.
То есть цинизм советский столкнулся с американской наивностью?
В данном случае, да. Если мы берем антиколониализм, то в каком-то смысле столкнулся и стал союзником американского национализма. Но не в том смысле, под которым принято это подразумевать, вот как-то республиканская линия, а демократическая линия США, которая в противодействии прошлой метрополии Британии подчеркивает роль США как такого вот светоча демократии и международного равноправия в мире, при этом не гнушаясь сотрудничать с самыми одиозными и в каком-то смысле страшными режимами. Тут следует вспомнить слова Нельсона Манделы, когда его обвиняли в том, что он является пособником СССР, он говорит: «Ну да, коммунисты нас использовали, я соглашусь с этим, но кто может нам сказать, что мы не использовали их?»
Вы говорите, что Сталин использовал по отношению к Соединенным Штатам метод рефлексивного управления. Что это значит?
Близкое по значению словом провокация или манипуляция. Это известно со времен незапамятных, более того, не только людям, но и животным. Когда, например, две вороны хотят похитить у лисицы сыр, одна из них тянет зверя за хвост. И когда раздосадованная лисица оборачивается, чтобы вот эту вот нахалку отогнать, вторая ворона выхватывает сыр, и они потом на двоих со своей соратницей этот сыр делят. Это значит, что какими-то действиями человек побуждает другого человека к ошибочным действиям, выгодным манипулятору. И в данном случае это рефлексивное управление Сталин использовал против Трумана, который был гораздо жестче настроен к Кремлю, к Сталину, чем Рузвельт, но при этом все-таки продолжал недооценивать угрозу, исходящую из Москвы. И Сталин для того, чтобы распылить силы США по всему миру, он использовал две волны манипуляций. С 44-го, примерно 45-го годов до 49-го он устраивал всяческие провокации в Западной Азии, на Ближнем Востоке и особенно в Европе, тем самым привлекая силы и средства США, финансовые, материальные ресурсы в этот регион, отвлекая от Мао Цзэдуна, который воевал за власть в Поднебесной. И когда благодаря советской помощи вот такой вот как прямой поставки вооружения и финансовая поддержка, так и особенно косвенной вот этих вот провокаций, Мао пришел, Сталин с помощью Мао начал вторую волну манипуляций. Он отвлекал силы и средства США из Европы и из западной части Азии, Северной Африки, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это особенно два пункта. Это война во Вьетнаме против французов, которых поддерживали американцы финансово в первую очередь. И вершина, наверное, его махинаторских способностей Сталина – это война в Корее, когда он лбами столкнул Китай и США. Трумэн до конца не смог разгадать эту многоходовку. Политика сдерживания его, так известная доктрина Трумэна, она представляла собой распыление, разбрасывание ресурсов и давление не на Москву, не на центр, не на СССР, а удары по щупальцам красной гидры, по самым кончикам вот этого вот щупалец красного спрута. Эта политика была выгодна Сталину, который планомерно копил силы и готовил поход до Гибралтара и Ла-Манша с последующим завоеванием США с некоторой паузой.
Вы уделяете большое внимание идеям Сталина по освоению Крайнего Севера. Какое отношение Крайний Север имеет к идеям мирового господства и Третьей мировой войны?
Возможно, это отчасти связано с тем, что я сам вырос в северных краях России, но скорее это было одно из расчетливых комбинаций, потому что Сталин сам провел на Крайнем Севере значительное время в ссылке в Туруханском крае, и поскольку он жил в эпоху научно-технической революции, прогресса, он наверняка уже тогда задумывался о том, что до США можно добраться через Северный полюс. Если мы смотрим его установки, то он в 20-е, 30-е годы и в дальнейшем рассчитывал не только на то, что у него есть, не только на то, что у него будет создано, но и на то, что может быть создано через 5-10 лет, учитывая развитие техники, учитывая развитие науки и так далее. И поэтому арктический бассейн с его незаселенными огромными просторами, он представлял собой неплохой путь для проникновения на североамериканский континент. Для этого Сталин развивал Северный морской путь, по сути, из европейской части СССР к берегам США и Канады, Аляска. Беломорканал, как ни странно, тоже был построен для того, чтобы подобраться к Америке, потому что тогда флот получал несложный выход в Мировой океан, пускай и через Белое море. И тогда то, что было построено на верфях в Нижнем Новгороде, в Ленинграде, эти корабли могли выйти в мировой океан и поплыть к берегам США на выбор либо через Атлантику, либо, напротив, через Северный Ледовитый океан. Но апофеозом, так сказать, продвижения арктического послужили высокоширотные воздушные экспедиции конца 40-х и начала 50-х годов, когда огромное количество самолетов, боевых, транспортных, разведывательных, истребителей дальнего сопровождения садились на дрейфующие льды, садились на ледник около Северного полюса и близко к Северному полюсу, выполняли в небе Арктики фигуры пилотажа. И, по сути, они готовились к тому, чтобы в случае необходимости нанести удар через север по США. Возможно, с высадкой каких-то десантов, возможно, отвлекающие какие-то маневры, но то, что угроза была в том числе и через это направление, и американцы тоже отмечали, хотя это направление они в каком-то смысле недооценивали.
И, наконец, главный вопрос. Удалось ли вам найти какие-то документы или свидетельства о том, что Третья мировая война по плану Сталина должна была начаться в какой-то конкретный период, в каком-то году?
Документы основные опубликованы сначала на румынском языке, потом переведены на английский, и я значительную часть этой речи цитирую в своей книге. Это выступление Сталина перед своими сателлитами в январе 51 года, такие вот апокалиптические посиделки в Кремле, где он говорит о том, что вы должны создать хорошие вооруженные силы через 3 года. Отсчитываем от 51 года 3 года, получается у нас весна 54-го. При этом то, что многие документы как раз последнего периода правления Сталина засекречены, тоже красноречиво свидетельствует о том, что день X, как это было в советском военном жаргоне и советской военной терминологии, был уже не за горами. Например, постановление о Министерстве государственной безопасности конца 1952 года впервые опубликовал частично Никита Петров. И там есть такая фраза о том, что необходимо перейти чекистам от того, чтобы сидеть сложа руки, к активной разведке. Под этим подразумевался терроризм. Покушение на классовых врагов, убийства, поджоги, взрывы и так далее. Очевидно, что лидеры НАТО не будут сидеть сложа руки, когда на их территории начинаются взрывы, покушения на них, то есть на классовых врагов, и ведущих политиков, предпринимателей и так далее. Значит, Сталин уже, что называется, отпускал тормоза, и, возможно, до столкновения оставались не год, а месяцы, потому что армия, которую он тогда держал, была такая же примерно по численности, как и то, что было на 22 июня 41 года. И кормить такие огромные вооруженные силы долго в мирное время было исключительно сложно. Тем более, что население страны на 53 год было меньше, чем население страны в 41 году из-за военных потерь. Но подчеркну, что многие архивы закрыты. И показательно то, что закрыты те документы, которые могут пролить свет на день X.
И все-таки прошло со дня окончания Второй мировой войны меньше 8 лет. Для начала новой мировой войны требуются колоссальные ресурсы, и денежные, и человеческие. Были ли у Советского Союза такие ресурсы?
У него появился невероятный ресурс людской. Ресурс пушечного мяса – это Китайская Народная Республика, которая была самой крупной по населению страной мира. Это важно. Кроме этого, Сталин получил ресурсы дополнительные в виде стран Центральной Европы, которые часто недооцениваются. Парадоксально, но вопреки многим оценкам и прогнозам американцев 45-го года, ЦРУ, Объединенного разведывательного комитета, аналитиков Министерства иностранных дел, Советский Союз смог, как вот феникс из пепла, восстановиться уже к 50-му году. И к 50-му году уже, это была послевоенная пятилетка, относится письмо Сталина к Мао: «Если война неизбежна, пусть она будет теперь». То есть он уже был готов начать войну в 50-м году, но благодаря вот своей многоходовке в Корее получил несколько лучшие возможности для ее старта несколько позже и, к счастью, умер. Этот старт не осуществил. Ресурсы эти, прежде всего, он получил вот восстановление Советского Союза за счет разграбления Центральной Европы за счет того, что помимо прямого грабежа, репараций, Сталин еще и обирал страны за счет торговли непропорциональной, забирал даром их, воровал интеллектуальную собственность, всяческие ноу-хау и патенты. И за счет неэквивалентной торговли смешанных предприятий экономически высасывал из них значительные ресурсы. То есть то, что говорится про освобождение, на самом деле это было освобождение от материальных излишков.
Ну, очевидно, что в этой войне должно было бы использоваться ядерное оружие. Очевидно, Сталина не останавливал страх перед уничтожением огромных территорий и миллионов людей.
Он, по сути, был человеконенавистником. Я надеюсь, в своих будущих работах более подробно коснуться этой стороны его личности страшной. Многие люди, если не большинство, они используют профессиональную свою позицию для того, чтобы их дети получили какие-то преференции, какие-то получили сладкие местечки. Вот, в частности, нынешняя власть российская на самые места такие синекуры своим детям раздает, чтобы они веселились и жили безбедно, не знали горя. Сталин же, наоборот, всех своих детей использовал для своих политических целей. Я связывался с внуком Сталина, и он рассказывал о том, что его отец, который был рожден на Крайнем Севере и являлся внебрачным сыном Сталина, провел не короткую жизнь и не несчастную жизнь. По сути, вполне нормальную, потому что его деспотический родитель был от него далеко. А всем своим детям, которых он растил и воспитывал сам, он изломал характер и судьбу. Одного из них довел до самоубийства, причем дважды. Это Яков Джугашвили, который сначала в юности совершил вот этот суицидальный акт, незавершенный, а потом уже в концлагере Заксенхаузен бросился на проволоку, его там расстреляли. Василий спился и умер в 40 лет из-за того, что выбрал нелюбимую военную стезю по настоянию отца и не выдержал карьерного роста не по заслугам. Если так он относился к своим детям, жертвуя ими и ломая их жизнь, то понятно, что человечеством или какой-то огромной частью он пожертвовал бы легко. Для него миллионы, десятки миллионов людских жизней ничего не значили.
Готовы ли были советские люди на такое самопожертвование? Необходимо для начала мировой войны идеологическая обработка, соответствующая населению. И вы упоминаете в своей книге, что она проводилась. В какой форме?
Форма всеобъемлющая была. Агитпроп – это был вот такой вот огромный монстр, не говоря уже про иные формы идеологического воздействия, которыми была пропитана вся советская реальность. Если мы берем события 1941-1942 года, тяжелейшие поражения на фронте, когда режим поставлен на грань самоуничтожения, даже в этой ситуации народ, тыл оставался у Сталина в основном лояльным. Отдельные восстания были в Чечне, беспокойство и какие-то были проявления недовольства в Калмыкии. Подавляющее большинство населения было усмирено этими чистками, этим террором. Идеологические кампании позднего сталинизма, известные совершенно какие-то дикие формы, которые принимали, например, это противодействие космополитизму, антисемитизм, который связывался с антиамериканизмом, борьба с низкопоклонством перед Западом, борьба с низкопоклонством перед иностранщиной. Это все обладало значением возвеличиванием русского народа, которому внушалась мысль о том, что у него достаточно сил для того, чтобы сокрушить проклятых буржуев. И если даже 1941-1942 год в условиях страшных поражений, когда отступала Красная Армия, тыл остался лояльным, то 50-й год, 53-й, американские оценки СССР говорили о том, что даже если вот мы нанесем этот удар ядерный, успешный, это не будет являться фактором, который остановит Красную Армию. Наступление до Гибралтара, наступление до Суэцкого канала, наступление Мао в разные точки Азии ядерными бомбардировками не остановить. И если советские люди наступают, то понятно, что это как-то их так или иначе подбадривает. И недовольное меньшинство, очевидно, будет молчать. Тем более по поводу ядерной угрозы, конечно же, Сталин очень хорошо знал про это, но он не абсолютизировал бомбу, не зацикливался на ней. Он подчеркивал неоднократно, что в войне сухопутной, это не сможет играть решающей роли. И он всячески страховался от американского ядерного контрудара. Прежде всего, это МиГ-15. Потом были еще разные модели этого реактивного истребителя. МиГ-15 — это вообще самый массовый реактивный боевой самолет в истории авиации. Его более 12 тысяч штук было произведено в те годы. Это просто абсолютный рекорд. И он был как раз специально сконструирован для того, чтобы сбивать американские летающие суперкрепости Б-29, основного носителя ядерного оружия. Кроме того, 54-55 год в Советском Союзе становится на вооружение уже после смерти Сталина в массовом порядке ракетный комплекс «Стрела», которые могли поразить любую цель, любой самолет в воздухе. То есть от американского ядерного контрудара Сталин надеялся свое небо так или иначе защитить. То есть, по сути, ядерной бомбы он боялся не очень сильно.
Александр, ваша книга выходит на русском языке в Германии. Очевидно, что в России издать ее сейчас невозможно или крайне сложно. Но могут ли наши слушатели, живущие в России, да и в других странах, как-то ее раздобыть? И планируются ли переводы на другие языки?
К счастью, я официально не запрещенный автор, я не иноагент, ни в каких списках экстремизма крамолы я не значусь. И, по сути, купить мою книгу и переправить в Россию безопасно. Действует доставка в любую точку мира с сайта издательства. У меня с ним хороший опыт. Моя предыдущая книга, ее можно купить хоть во Владивостоке, хоть в Минске, хоть в США. Здесь, к сожалению, только через интернет можно ее купить. В магазинах ее не будет. Что же касается перевода на иностранные языки, если бы я не был выдавлен в там издат, то это прошло бы относительно легко. Однако сейчас я вынужден обратиться за помощью к общественности, к слушателям «Радио Свободы», к читателям сайта, потому что если книга издана в России, она расходится, тогда ее замечают иностранные издательства. А сейчас я старательно ищу выходы на издательства иностранные. Может быть, у кого-то есть знакомые редакторы этих издательств в любой стране. Или же даже просто литературные агенты, у которых есть проторенная дорожка в крупные издательства иностранные. И я предполагаю, что из-за высокой актуальности этой книги сейчас она заслуживает того, чтобы быть издана на большом количестве иностранных языков. Когда гремят пушки, музы обязаны грохотать.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был историк Александр Гагун. Мы говорили о его новой книге «Продуманное светопредставление. Как Сталин готовил Третью мировую». Книга вышла весной 2025 года в Лейпциге. С вами прощаются продюсер Михаил Касторов и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.